Разбитые вдребезги. Навстречу беженцам, спасавшим себя и свой скарб, шагали по обочинам солдаты, воздев над собою ружья с наколотыми на штыки буханками хлеба и жареными индюшками. В садах Франции плодоносяще провисали ветви яблонь, и текли дожди. Шалонская армия маршала Макмагона насчитывала 124 тысячи человек. Наполеон III вполне разумно желал двинуть ее на защиту Парижа, но его остановила жена. После всех неудач, писала она, каковы последствия возвращения в Париж? Что до меня, то я не решаюсь взять на себя ответственность за совет. 30 августа Мольтке настиг Макмагона и отбросил его к стенам маленького городка. Это был Седан. Проделав ряд четких маневров, Мольтке начал запирать Наполеона III между Маасом и бельгийской границей. В 4:30 утра баварцы открыли сражение атакой на деревню Байзель. Деревню отстаивала морская пехота. Когда ее всю повыбили, из подвалов открыли стрельбу крестьяне во главе с Кюре. Баварцы перекололи их штыками, а жителей с детьми уморили дымом в подвалах. На рассвете Макмагон нарвался на шальную пулю, и это спасло его от суда истории. Командование принял генерал Дюкро. Он еще мог вытащить шалонскую армию из тисков, чтобы отвести ее к Парижу, нуждавшемуся в защитниках. Гарнисты проиграли сигнал об отходе. Войска уже отходили, когда в 8:00 утра генерал Вимпфен вынул из кармана письмо военного министра Лебёфа и сказал, что в случае выбытия Макмагона он имеет право принять армию под свое командование. «Дюкро, ваш сигнал к отходу. Ходу я отменяю». Дюкро призвал в референты самого Наполеона III и стал доказывать, что армия теряет время. Франции надоела наша беготня от города к городу. Через 3 часа немцы будут сброшены с пушками прямо в Маас. На этот выпад Вимпфена Дюкро сказал: «Будем считать себя самыми счастливыми на свете, если, дай бог, к вечеру вытянем свои кишки». Кольцо сомкнулось, и все храбрые атаки кавалеристов Солиньяка и Галифе оказались бесплодны, хотя и вызвали восхищение Мольтки. Помирать они еще могут, но побеждать уже не способны. Французская артиллерия была попросту разрушена. Словно пришел злой мальчик и разломал игрушки девочки. При взрывах орудия вылетали из лафетов, как перегорелые спички. Началось бегство. Сначала одиночки, затем группы. И, наконец, беспорядочные толпы устремились в город, ища среди домов укрытие. Внутри седана возник хаос. На тесных и кривых улочках перемешались в кашу коровы и пушки, комоды и снарядные фуры. Среди криков и пальбы метались совсем потерянные жители города, а солдаты швыряли на мостовые оружие. Раненые лежали на прилавках магазинов, ноги убитых торчали из разбитых витрин, разгромленных бистро. Обставив пушками окрестные высоты, немцы методично и нещадно избивали седан артиллерией. Грохот канонады был слышен за много миль от седана. Даже в прусской армии, штурмовавшей крепость Мец, седан горел. Адъютант генерала Дюкро вдруг поднял руку. «Смотрите, что это значит?» Над башней города трепетал белый флаг. «Не может быть!» — обомлел Дюкро. «Наверняка это флаг Красного Креста, только крест на нем смыло дождем!» Императора он нашел в здании седанской префектуры. «Это я велел поднять белый флаг. Постараюсь при свидании с королем Пруссии выговорить почетные условия сдачи». Дюкро ответил, что великодушие не в характере немцев. Лучше выстоять до вечера, а потом рискнуть на прорыв. Какой прорыв, Дюкро? Вы же видели, что творится на улицах. Армии нет. Она полностью деморализована. Появился Винфен, грозно требуя отставки. Мне, солдату, невыносимо видеть белый флаг. Мне тоже. Дюкро, пишите акт о сдаче. Дюкро написал, но подписать его отказался. Винфен погубил армию, пусть и подписывает. Два генерала схватили за шпаги. Наполеон III встал между ними. Винфен, никто не просил вас утром вскрывать письмо военного министра, которое вы таскали в кармане, словно чулочную подвязку любимой дамы. Вы сами влезли в эту историю. Вот поезжайте к немцам, а Дюкро от этой чести избавим. Все это в грохоте взрывов, в шипении пламени. На выходе из префектуры Дюкро в бешенстве поддал ногой какой-то мяч и только потом с ужасом разглядел, что это не мяч, а голова ребенка. Седан — самая черная страница французской истории. Было 10 часов вечера, когда Винфен со штабом и адъютантом императора Кастельно прибыли в бедненький замок Доншери на берегу Мааса, где их ожидали победители. Комната для переговоров была украшена зеркалом в простенке и портретом Наполеона I. Посреди стоял накрытый дешевой скатертью стол и несколько стульев. Французы, позвякивая саблями, сразу же отошли к окну. Немецкие генералы, громыхая палашами, извиня шпорами, сгрудились возле кафельной печки. Мольтке, натянутый как струна, высоким голосом ликующе прогорланил: «Разбитые вдребезги! Ваше сопротивление тщетно! Если не сдадитесь, мы сокрушим вас с первым лучом утренней зари!» Бисмарк сел, деловито спросив французов, в чью шпагу вы сдаете, Франции или Наполеона? За всех поторопился ответить Кастельно. Мы сдаем шпагу Наполеона. Ну, хорошо, — сказал Бисмарк, подумав. Значит, Франция оставила шпагу в своей руке, а это обстоятельство вынуждает нас предъявить вам очень суровые условия. Мольтке, затаив усмешку, обратился к Винфену. Знаете ли, сколько у нас пушек? Их ровно 690, и каждая имеет свою цель в седане. Во мраке ночи пролился бурный, освежающий ливень. Винфен подписал капитуляцию. Только 3000 храбрецов штыками пробили дорогу в Бельгию, а 83 000 французов сдались в плен, победители уже не знали, куда складывать трофейные ружья. Утром 2 сентября Бисмарк взгромоздился на свою рыжую кобылу и тронулся навстречу Наполеону III. Он ехал под дождем вдоль аллеи, обсаженной старыми вязами. На его голове расплылась в блин белая солдатская бескозырка. Вдали показалось открытое ландо, в котором сидел укрытый дождевиком поникший император Франции. Бисмарк дал кобыле шенкеля, и она, показав заляпанное грязью брюхо, взвелась на дыбы. Выхватив палаш, канцлер отсалютовал своему пленнику. — Нет! — крикнул он хрипло, простуженно. — Вы не Христос, а я не Пилат! Помните, вы говорили, что каждый политик подобен высокой колонне? Пока она торчит на пьедестале, никто не берется ее измерить, но стоит ей рухнуть, как все накидываются измерять ее высоту. Вы рухнули, сир. Свернув с аллеи, он поскакал прочь, давя копытами лошади кочны неубранной капусты, растаптывая стебли гниющей спаржи. Берлин ликовал. Королева Августа часто появлялась на балконе замка, не уставая раскланиваться перед депутациями верноподданных. Своего лакея-лотаринца, знавшего французскую кухню, она отправила под Кассель, где в замке Вильгельмсге отвели покои для пленного императора. «Корми его досыта», — наказала Августа, — «как и он кормил в Париже моего короля». 4 сентября в замке появился Наполеон III, швырнул в угол кепи. — Что вам угодно? — сразу же спросили его. — Только покоя. — О, и библиотека, чья она? Жерома Бонапарта, вашего дяди. Как раньше назывался Вильгельмсге, Наполеонсге. Прекрасно, — сказал Наполеон. Здесь его навещал железный канцлер Бисмарк. О чем они беседовали? Это осталось тайной историей. Париж слишком бурно воспринял известие о драме в Арденнах. Было еще темно, когда протопал батальон национальной гвардии, составленный из одних лавочников-буржуа. «Отречение!» — вопили они. «Требуем отречения!» Следом прошел батальон парижских пролетариев. «Не отречение, а свержение! Долой!» Рассвет 4 сентября Евгения встретила словами: «Не уготован ли мне эшафот, как и Марии Антуанетте?» В 6 утра Евгения прослушала мессу. Потом председательствовала в Совете министров. Разговоры вели с полушепотом, словно в Тюильри лежал покойник. Телеграммы с фронта поступали одна тревожнее другой. Парижский губернатор Трощу сказал, что он, как верный бретонец и благочестивый католик, отдаст за императрицу свою жизнь, но посоветовал сейчас не появляться на публике. «Пожалуй», — сказала женщина, уходя. Вокруг Тюильри стояли, чего-то выжидая, тысячи парижан. Компаньонка Ле Бретон подала на подносе остывший завтрак. Евгения Монтихо, не отходя от окна, съела тортинку. Был 3 час дня, когда к ней проникли послы: венский князь Меттерних и сардинский граф Костанигра, давний обожатель. Венец сказал, что оставил карету на набережной к ее услугам. «Хорошо», — отвечала Монтихо. «Французская история повторяется, но я не стану ждать, когда мне отрубят голову». Она появилась возле решетки Тюильри. Толпа сразу заградила ей выходы к набережной. Пришлось вернуться. Ле Бретон где-то отыскала связку ключей от картинной галереи Лувра. Через торжественные залы они вышли на площадь Сен-Жермен-Л'Оксеруа, где народу было немного. Меттерних и Нигра поспешили к набережной, обещая вернуться за женщинами с посольской каретой. Уличный гомен вдруг радостно закричал: «Вот же она, вот наша императрица!» Ле Бретон остановила проезжавший мимо фиакр. Монтихо, как испуганная кошка, пружинисто запрыгнула в глубину кареты. «Боже!» — обомлел кучер. «Кого везут мои клячи?» С недобрым намеком он похвастал, что у него дома есть кухонная гильотинка для нарезания сыра, но не дай бог подставить под нее палец. Монтихо опустила на лицо густую сетку вуали. Ле Бретон вспомнила адрес своего зубного врача Томаса Эванса, американца, жившего в Париже. Дантиста дома не оказалось. Он появился к вечеру. Монтихо ему сказала: «Увы, это я. Счастье так переменчиво». Появился и доктор Крен, англичанин. «Вы уже не популярны?» — деликатно намекнул он. — А что у вас есть помимо этой вуали и пары перчаток? — Еще 2 носовых платка. — И все? — Еще паспорт, который в последнюю минуту передал Меттерних, но по ошибке он выписан на чье-то мужское имя. — Ложитесь спать, — распорядился Эванс. В 5:30 утра Монтихо была уже на ногах, поверх платья из черного кашемира, набросила плащ с узким белым воротничком, надела шляпу дерби с вуалью. «Я готова», — сказала она. «А вы?» Лошади быстро миновали предместье Парижа. В сельской глуши сделали первую остановку. Эванс с Креном зашли в дорожный трактир, где как следует выпили и закусили. Вернулись в фиакр с бутылкой дешевого вина и стаканами. Женщинам дали по ломтю хлеба и кольцо жирной булонской колбасы. «Все это, — сказал Монтихо, с удовольствием закусывая, — напомнило мне бедную юность. Боже, неужели это была я? Мне казалось, нет птички, которая бы не пела для меня». К полудню лошади выдохлись. В живописной местности Аганто врачи купили последний номер парижского «Фигаро». «Ну и что там написано обо мне?» «О вас ни слова», — — мрачно ответил Крен. — Что ж, так всегда кончается слава. — А в Париже уже республика, — прочитал Эванс. — Выходит, я вовремя удрала. Моя голова не годится для ящика с отрубями. Кто же возглавил правительство? — Губернатор Парижа, генерал Трощу. — Подлец, — сказал он тихо. — Еще вчера он ползал в ногах, как червяк, и лизал мой подол, давая клятвы не оставить меня в беде. Теперь этот бабник поставил свою кровать прямо на вершину баррикады, ну и свинья же этот Трощу. За 30 франков купили новый экипаж, впрягли в него свежих лошадей. С резвостью, отмахивая хвостами жалящих слепней, лошади покатили беглянку к морю. Евгения не считала свое дело погибшим, лишь бы кончилась война, а там она вернется. И спаси! Путь лежал в приморский Дувиль. В номере дешевой гостиницы для моряков она сразу рухнула на постель. Какие пышные подушки! Это даже слишком роскошно для меня. Почему я не хозяйка этого отеля? Будь я женой у местного нотариуса, мне бы уж не пришлось волноваться. О, из окна я вижу берега Англии, где встречу сына. Надеюсь, — сказала она компаньонке, — что мой муженек, страдающий почками, скоро так надоест Бисмарку, что он его прогонит подальше. Лежа она сбросила с ног туфли, упавшие на пол, и сразу уснула. Эванс обнаружил в соседней гавани Трувилля яхту «Газель» английского полковника Джона Бургойна, путешествовавшего по белу свету. Бургойн согласился перегнать яхту в Довиль. Здесь он принял на борт императрицу с компаньонкой и сразу поднял паруса. Ла-Манш встретил их страшной бурей, во время которой трагически погиб со всем экипажем британский фрегат «Кэптон». Но полковник оказался замечательным спортсменом. Его маленькая «Газель» стойко выдержала удары волн и ветра. 9 сентября яхта вошла в устье реки Солент. На берегу Англии тихо блеяли курчавые овечки. Оглушенные штормом, экс-императрица Франции первым делом опустилась в траву, долго расчесывала гребнем длинные мокрые волосы, скрипящие от мокрой соли. Из близлежащего трактира ей принесли сэндвич и газету. Она узнала, что ее сын уже здесь, а муж еще в немецком плену. Королева Виктория прислала за беглянку и экипаж. Через 2 часа быстрой гонки по отличным твердым шоссе Евгения Монтихо была на вилле Чизльхерст, где порывисто обняла сына. «Лулу!» — шептала она. «Лулу!» — целуя мальчика в глаза. «Неужели, милый Лулу, тебе не носить короны Франции?» Через несколько лет она пожалела 2 шиллинга и купила ему кавалерийскую сбрую в лавке подержанных вещей. В жестокой схватке с зулусами подпруга лопнула, и Лулу погиб, исколотый африканскими стрелами из-за 2 шиллингов, которых для него пожалела мать. Евгения Монтихо умерла в 1920 году, одинокой и мрачной старухой, всеми давно забытая.